Добрый день. Вы смотрите передачу «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Латин.
Добрый день.
Знаете, на протяжении всей этой недели продолжали получать вопросы на тему смерть и как каббала относится.
Это после той передачи?
После двух уже передач. Вот. Ну, я видел, что вопросы действительно отличаются от тех, на которые вы отвечали. Давайте уже закончим эту тему полностью.
Ну, если есть
были вопросы, да, надо отвечать. Давайте посмотрим первый вопрос.
Вы как-то сказали в одной из бесед, что наше физиологическое тело может жить вечно, и что причиной его смерти является угасание нашего желания. Не могли бы вы объяснить, почему со временем угасает это желание, и как это вообще связано с нашим телом? Спасибо.
Желание, в принципе, угасает не по нашему желанию тоже. Есть просто немощь в старческом возрасте, когда человек просто не желает. Он желает просто уже перестать чувствовать себя вот в таком состоянии. И поэтому желание угасает вместе с его желанием погасить его, и приходит естественная смерть. Но бывают же другие, и, к сожалению, много случаев, когда человек в расцвете силы вдруг неожиданно каким-то образом заканчивает свой, так сказать, земной путь. Или это обрывается в какой-то катастрофе, или это по причинам здоровья, как сердечный приступ, допустим, или что-то еще. Или просто какая-то болезнь не неожиданная, а длительная, с таким летальным исходом. Дело в том, что когда я сказал, что смерть является угасанием желания, потому что человек исчерпал свою ступень, на которой он находится, и должен был на этой ступени или подняться в высший мир, или начать с нее переходить на следующую ступень, на которой, может быть, ему дадут снова возвыситься, снова будет у него возможность раскрыть высший мир. Каждый раз, когда мы проживаем в нашем мире жизнь, есть в ней несколько мгновений, когда нам дается возможность начать раскрытие следующей ступени, духовной, чтобы кроме нашей ступени, на которой мы находимся, еще одну ступеньку раскрыть, только на следующем уровне, следующем, следующего измерения. Если человек не использует эту возможность, проходит мимо, не ощущает ее, то, естественно, угасает в этой жизни, и все. Если же он поддерживает ее, то уже весь расчет с его жизнью в этом мире происходит в соответствии с этой ступенью. Или он себя реализует, и вполне возможно, что реализация у него является уже в соответствии с исправлением других душ, включением в новую систему эту высшего мира. И тогда уже совсем другие расчеты с ним. В общем, это зависит от нас. Даже продолжительность этой жизни, она зависит, в принципе, от того, насколько ты реализуешь в ней духовную жизнь.
Ну, вопрос был такой, насколько действительно физиологическое тело может жить вечно?
Ни в коем случае. И не надо. И ни к чему оно вечное. Зачем нам это надо? Мы должны просто в течение жизни выйти в высший мир, в его постижение, и остаться в этом постижении. А эту ступень мы будем ощущать в ее виде, когда она подойдет под высшую ступень, когда включится в нее. И не надо нам этого тела, и этот мир, и всего того, что здесь происходит. Это самое последнее, самое ничтожное, самое такое темное состояние, ущербное, временное, которое построено только на отсутствии желаемого. Просто мы не чувствуем ничего другого, и поэтому нам кажется, что без этого существования что же может быть? Ничто? Ничто не бывает. Нет такого состояния ничто. Бывает или состояние нашего мира, или состояние высшего мира. Вот это и есть все мироздание, состоящее вообще, делящееся относительно нас на две части. Если мы овладеем высшей частью, то низшая часть просто она не будет заметна, она будет включаться туда, как самая наинизшая составляющая.
То есть если человек умирает, так он начинает ощущать высший мир?
Нет. Нет. Если мы умираем от своего тела, от этих желаний, и рождаемся снова. Практически от неживой материи, от семени, снова начинаем развиваться. Ничего нету при этом.
Человек ощущает, что вот он умер сейчас, и он сейчас находится в другой реальности.
Нет, откуда он умер?
Нет осознания.
Ничего нету. если я не развил в себе эту ступень высшую, если нет еще в ней моего «я», то я в ней нахожусь тоже как зародыш. Как не зародыш, как капля духовного семени. Так же, как капля физического семени рождает меня в этом мире, капля духовного семени, которую я начинаю ощущать в себе как стремление к высшему миру, оно находится во мне неразвитым. И так и остается, пока я им не займусь.
То есть это на самом деле такое четкое сравнение. Вот как семя в нашем мире, которое ничего не осознает,
так
и в духовном.
Конечно.
Человек неосознанно.
И поэтому мы относимся к нему как к неживому.
Окей. Тогда вот еще есть очень интересный вопрос, который задают очень многие. Это воскрешение мертвых. Что это такое? Полно голливудских фильмов на эту тему. Все говорят об этом.
Тут можно накрутить, конечно, много.
На самом деле,
я завидую этим голливудским фантазерам.
В Кабале, кстати, тоже описано.
Да, все это описано, но не имеется в виду тела наши физические. Тела наши – это животное. Чего нам беспокоиться о круговороте животного тела? Я не понял. Курица умерла, ее в землю, да, у папа была собака, он ее любил, вот он ее закопал, поплакал, и вот она воскресла, и вот снова они играются вместе, вот снова она ему надоела, он ее убил, и вот снова... И вот так вот эти кругообороты, что ли? Как и на скороговорка, так и... Так то же самое с нашим телом происходит. Зачем это надо? Кому это надо, поднимать вот это вот дерьмо, ты меня извини? Что в нем хорошего? Да причем старое, немощенное, немощенное такое.
Молодые.
Есть и молодые, которые, да. Ну так что? Зачем? Я не представляю. Ну и что, поднимаются, понимаешь ли, во-первых, это миллиарды миллиардов людей за всю историю человечества. Да? Ты им на земле места не найдешь, если начнут подниматься все, кто из поколения в поколение умер. Я ведь прожил уже в нашей жизни. В этом мире, там, допустим, сотню тел, так, допустим, да? Значит, считай, что 100 человек вместо меня одного поднимется. Это вместо 7 миллиардов будет 700 миллиардов. Неплохо, конечно. Ты представляешь, что будет? Ну, и что при этом? Ну, причем сказано, все эти мертвые поднимутся в своих, мумим. В своих...
Неисправных желаниях?
Нет, не желания. Почему желаниях? Мумим – это всякие покалеченные состояния. Один без руки, другой без глаза, третий с какой-то болезнью. Они вот такие поднимутся. Ну что это будет? Всемирный какой-то дурдом. Дом престарелых. И вообще неизвестно что.
Так и показывают в фильмах.
А зачем это надо? Что при этом делается-то? Что при этом ты выигрываешь? Для чего, в конце концов? Это у людей какая-то дикая фантазия о том, что наш мир, он вообще стоит того, чтобы в нем снова рождаться. Даже сказано о том, что лучше нерожденный, чем рожденный. А если родился, то уже делай так, чтобы достичь высшего мира. Только в этом ты можешь найти выход из этого состояния. Но ползти с кладбища куда-то обратно... Куда?
А что значит чем? Воскрешение душ?
Воскрешение мертвых, это имеется воскрешение мертвых душ. Это то есть душа имеется в виду желание. Мертвые желания это эгоистические желания, которые я понял, что они мертвы, что они мне не дают духовной жизни, что они против духовной жизни. И тогда я отношусь к ним как к мертвым. И когда я отношусь к ним к мертвым, они становятся в моих глазах мертвыми, я начинаю их воскрешать, я начинаю их переделывать на альтруистические желания. И тогда действительно они воскрешаются к новой жизни. Это то, что происходит у человека внутри него, с самим собой.
Ну, это относительно человека.
Да, вот сейчас, допустим, я решу, все, кончено. Я в своей жизни вижу себя абсолютно мертвым, абсолютно непригодным, абсолютно, никчемным. Я считаю, что все эти желания, они мне не нужны. Я обязан, просто с ними что-то делать. Вот это отношение к ним, как... к ненужным, к непригодным, это отношение как к мертвым. Я хочу, чтобы они во мне умерли. И затем я не могу же, как же я буду существовать, в чем? Желание является основой жизни. Когда я начинаю относиться к ним, как к основе, как основам, которые я могу преобразовать. Я их воскрешаю, переделываю. Из эгоистических на альтруистические. Вместо того, чтобы все захапать себе, я начинаю в этих же желаниях делиться с тобой.
Интересно, только почему каббалисты, когда писали, они не могли написать какую-то там сноску, примечание, что речь не идет о телах, там,
ни в коем случае,
а только о желании.
Ни в коем случае. До нашего времени это все было запрещено. До нашего времени крутили мозги только как можно.
Но они же писали эти книги, они же знали, что они попадут кому-то.
Да нет, специально Раби Шимон, как написано в книге Зоар. Автор книги Зоар — Раби Шимон. Он был великим каббалистом. Но проблема в том, что он говорил слишком просто и слишком понятно. Поэтому один из его учеников, называемый Раби Аба, он говорил наоборот. Не умел говорить просто, а замысловато. И всегда вот так вот, облачая это все в какие-то каламбуры, в какие-то повествования, в какие-то непрямым текстом, вот так вот. И поэтому Раби Шимон говорил, а Раби Аба писал книгу Зоар с его слов, но переписывая его своим вот таким вот двусмысленным языком, в намеках, в оборотах, во всяких вот таких вот, понимаешь ли, туманных выражениях. И поэтому книга Зоар, с одной стороны, написана, все ее могут читать, с другой стороны, ничего не понятно. О чем они там? А Моше, Моисей, написал другую книгу, написал в виде исторического романа. Говорится про миры, про то, как душа человека поднимается по разным ступеням, как она должна делать, производить действия в высших мирах и все прочее. А описал это все в виде, как будто это происходит между людьми и в нашем мире. Вместо того, чтобы написать четко явно, что это происходит между душами в духовном мире.
Нет, так я как раз из-за этого говорю. То есть это получается путаница. Лучше прямо написать.
Нет, прямо нельзя. Потому что книги эти должны были ждать нашего времени несколько тысяч лет. Нельзя было писать. Как ты можешь написать? Если 3,5 тысячи лет должна была ждать книга Моисея, пока она сейчас начинает раскрываться, и 2 тысячи лет, пока книга Зоар, пока она может раскрыться. Они ждали этого, и они все время были внутри человечества. И в таком виде подготавливали человечество к тому, чтобы раскрыться.
То есть даже в аллегорическом виде?
В аллегорическом виде. А вся религия – это аллегорическое пересказание каббалы в нашем мире. То есть взяли всю каббалу и изложили ее в виде всяких рисуночков, в виде всяких рассказиков, как для детей, и сделали из самой каббалы какую-то вот такую настольную игру в виде религии. И вот тебе получилась вот такая вот забава для детей, для младшего возраста, пока они повзрослеют. А сегодня мы уже повзрослели, и поэтому начинаем переходить от игр к реальной жизни, духовной.
Окей, давайте перейдем к следующему вопросу. Да, у нас видео-вопрос, давайте послушаем.
Михаил, добрый день. У меня есть парочка вопросов к вам. Вопрос один. Какой смертью вы бы хотели умереть? Вопрос второй. Не боитесь ли вы смерти? И знаете ли вы дату своей смерти?
Знаю дату, с ней не согласен. Начнем с конца. Какой смертью хотел бы умереть? Ну, конечно, любой человек хочет, и каббалист он или не каббалист. Просто быстро, просто я уже видел и знаю немножко, что такое смерть. Был в таких состояниях за порогом, возвращался оттуда. Как пишет Высоцкий, ничего в ней хорошего нет, да? В той жизни. Но я думаю, что это не так. Я знаю ту жизнь, потому что я ее ощущаю и сейчас, независимо от смерти. Какой еще был вопрос? Короче говоря, умереть просто.
Какую смерть?
Откинуться и все. Когда умереть, знаю, с этим не согласен, хотел бы подольше, если только смогу выполнять. У меня единственное условие есть. Я надеюсь, что оно так сбудется. То есть умереть в тот момент, когда не смогу больше ничего делать. Потому что иначе, конечно, для меня это жизнь моя, это то, чем я сейчас занимаюсь. Если не смогу, тогда незачем. Что еще?
Боитесь ли вы смерти?
Нет, я не боюсь. Я, честное слово, не боюсь. У меня вопросы жизни и смерти, только как можно больше прожить, потому что я вам скажу, не прожить ради лет, это вообще глупо. А прожить, потому что чем больше ты живешь, тем больше человечество рядом с тобой готово к тому, чтобы воспринять то, что ты им хочешь передать. Ведь человечество развивается. Если бы я умер, допустим, 11 лет прошло с момента последний раз, когда я был в смертельном состоянии, пережил клиническую смерть. И если бы я тогда умер, я бы за эти 11 лет ничего бы не смог раскрыть. Ну, были бы другие Гильгулим, там, с кем-то, да я не хочу влезать в эту всю общую систему, конечно, не я один тут в этом мире, это понятно. Но я говорю о себе, что я чувствую свою миссию, я хочу ее выполнить максимально. А максимально, это, наверное, надо еще много. То есть... Но это зависит не от меня, зависит от человечества.
То есть можно так сказать, что в этом мире для каббалиста, он как исследователь, здесь больше почвы, больше возможностей?
Нет, кроме этого мира нигде ты себя реализовать не можешь.
А там нельзя исследовать?
Каббалу? Высший мир?
Высший мир.
А да. Мне зачем не исследовать? Каббалу нечего исследовать. А для чего? Ее надо реализовывать в этом мире.
Ну, исправлять себя, не знаю как.
Так я знаю то, что я должен раскрыть. Люди же не готовы. А написать книгу это ничего не даст. Каббала – это чистая реализация этой теории, называемой наука Каббала. И поэтому, насколько мир готов, и ты можешь вместе с ним идти, реализовывать это. Вот это вот, конечно, самое важное, главное. Я надеюсь, что смогу еще что-то сделать. Но при этом, конечно, я жду мира. А так, конечно, вы правы. В принципе, если бы не это, то можно было бы, конечно, кончать бы с этим делом. Тогда у меня нет расчетов, когда умереть. Я бы...
А кто вообще решает, когда там, какому человеку умереть? Кто-то сидит
это
там на пульте?
Это общая система взаимосвязи всех душ. Вот есть общая система, в которой взаимосвязаны все души. И эта система постепенно ведет к себе к полному исправлению. Или давлением свыше, вызывая в нас всевозможные отрицательные ощущения, вынуждая нас.
Включая
на смерть, да, и снова рождение, или нашим устремлением вперед.
Разумная система?
Система абсолютно разумная, потому что есть наше начало и наш конец. И в соответствии с продвижением обязательным со стороны природы, и в соответствии с нашим устремлением разумным, с нашим вмешательством, все это идет вперед. Так поэтому у каждой души, в соответствии с тем, в какой состоянии находится система, есть свое время, когда она должна включиться в этот процесс. Включается лучше, включается хуже, получает свои какие-то определенные удары или поощрения, и идет вперед вместе с этой системой. Она зависит от всей системы, система зависит от нее и так далее. Поэтому невозможно рассматривать одного человека никогда. Для этого надо видеть, знать всю систему.
То есть нет вообще расчета с одним человеком? Даже никогда. Он хороший делает какие-то дела, потому что обычно говорят, вот человек был такой хороший, именно хорошие люди погибают.
Нет,
там.
Да, это верно.
Да,
это верно. Потому что они находятся на переднем крае, ведут эту систему.
То есть первые мире. Хорошие погибают, а плохие остаются.
Да, а потом плохие должны еще каким-то образом подтянуться, поэтому остаются. Мы считаем, что в нашем мире хорошо остаться.
Ну да, конечно. Расчет я пока не встречал других людей, которые говорили бы иначе.
Да, это скрытие высшего мира, оно нас отпугивает.
Окей, тогда перейдем к следующему вопросу, как раз детские вопросы о смерти. У нас есть один вопрос такой. Пожалуйста, давайте послушаем.
Здравствуйте, меня зовут Виктор. У детей от 3 до 6 лет начинают возникать различные вопросы человеческого существования. Вопросы жизни, любви и смерти. Парадоксально, но, похоже, дети задаются подобными вопросами значительно чаще, чем мы, взрослые, в нашей обыденной жизни. Вот эти такие вопросы. И я тоже когда-нибудь состарюсь. А что такое умереть? А когда умирают, это навсегда? А маленькие дети тоже умирают? Что случится с человеком после смерти? Как вы посоветуете отвечать детям на такие вопросы? Со скольки лет можно разговаривать с детьми на такие темы? Спасибо большое.
На такую тему, как да, разговаривать конечно. С детьми, как понимаю. Им объяснять это все?
Дело в том, что вопрос самый главный. То, что ребенок его задает, надо просто выяснить, что он при этом имеет в виду, на каком уровне он его задает. Есть дети, которые задают вопросы очень глубоко, а есть, которые не очень. Ни в коем случае нельзя ребенка разочаровывать вашим таким отказом отвечать на этот вопрос. Он его все равно будет в душе очень волновать. Надо сделать так, чтобы, если этот вопрос задает ребенок еще по-настоящему ребенок, там в 3 года, допустим, то тогда просто ему это очень-очень спокойно, ненавязчиво объяснить, что это как сон, когда человек снова затем рождается. И как-то так отодвинуть немножко этот разговор, насколько это возможно, но удовлетворив его любопытство. А если это ребенок, которому 6, 7, 8, 9 и так далее, по нарастающей лет, там надо с ним уже разговаривать более серьезно. Потому что там уже зависит от его поведения, его включения в жизнь. И поэтому надо ему уже объяснить намного более серьезно и с привязкой к нашему миру, что значит этот мир, почему мы сюда спустились, почему мы находимся здесь, что нам надо выполнить в этом мире. То есть уже надо говорить с ребенком практически как со взрослым. А со взрослым, к сожалению, говорить нечего, потому что вопросы о жизни и смерти, мы просто отложили их куда-то в наш такой бесконечный ящик, и не желаем его вскрывать. Мы только так, чуть-чуть внешне, поплачемся на похоронах, там, порадуемся на дне рождения, и все на этом. Как будто это вещи само собой разумеющиеся. Мы какие-то зомби в этом отношении, не понимающие вообще, где мы существуем, для чего, как. Вот так автоматически. И не договариваем все эти самые важные в нашем мире вопросы, откладывая их куда-то, потому что думаем, что на них на самом деле нет ответа. И это очень плохо, потому что вся наша жизнь получается тогда без них, без содержательной, то есть без причины для жизни, без следствия и окончания, и цели, и вывода из всей жизни. Как же сама жизнь, какая же она и какой она может иметь, нести в себе вообще потенциал, какое наполнение. Поэтому смотришь на этих умных людей, которые философствуют, которые вроде бы все знают, все понимают, начитались многого чего, а на самом деле даже, ну, нет ни малейшего понятия о том, чего они здесь делают. Вот пришли на какой-то там бал-маскарад, и все. И ничего больше.
На самом деле просто у людей нет информации.
Я понимаю, что нет информации, но ее можно раскопать. И копать надо так, чтобы ты ее увидел и узнал. Правильно ты сказал слово, информация должна быть. Не религия, и не какие-то там психологические штучки, и не гадалки, а именно информация. Она существует. И человек может ощутить высший мир, тот, если он его удостоится. То есть, если он его раскроет в этом мире, то у него будет куда перейти. И уже сейчас. И в этом мире он будет существовать. Сказано очень просто. Оламха тиреби хаейха. То есть, твой мир ты должен постичь еще в этом мире. Постигни мир будущий в этом мире. Если ты его постиг в этом мире, тогда ты с ним остаешься, а тело умирает. Если ты его не постиг, тогда куда ты, в какое состояние ты можешь перейти? Что в тебе, почему твое тело должно быть преградой к ощущению высшего мира? Этот высший мир существует вместе с тобой и сейчас. Просто ты к нему не развил ощущения, чувства. Ты должен эти чувства в себе развить. Поэтому есть наука, которая называется наука Каббала, наука о получении, наука о развитии ощущения этого высшего мира.
Вот это очень важная точка, потому что на самом деле мало встречал вообще информации о других учениях.
Нет такого.
Обычно человек, когда или он умирает, тогда ему там.
Потому что все они основываются на том, что да, дескать, что-то помогает, полагается человеку в том мире после этого мира. Нету того и этого.
А что именно с этого мира, когда только здесь он может достичь уже того состояния.
Оно одно. Вот в этом вот объеме оно существует. Если ты его сейчас можешь ощутить, оно твое сегодня. А тело может умирать. Твои 5 органов чувств телесных вместе с телом перестают существовать, перестают функционировать. Ты перестаешь через них ощущать вот этот мир, который ты сейчас ощущаешь. А если ты до того, как эти 5 органов чувств отмерли, эти телесные, зрение, слух, осязание, обоняние, тактильное ощущение, если они отмерли, не отмерли еще, то в это время ты можешь освоить следующие органы чувств со следующей ступени, называемые кетер хохма бина зарампин малхут. Ну, так они называются, на высшем уровне. Подобно нашим зрение слух, обоняние, вкус, осязание. И таким образом ты начинаешь ощущать дополнительное мироздание, называемое высшее. Или тогда то, чем ты ощущаешь, называется душа, а то, что ты в ней ощущаешь, называется высший мир. И это ты ощущаешь сейчас в этом мире. А тело пускай умирает. Оно тебе уже не надо. Ты уже достиг этого высшего состояния. Все. И не надо тебе больше возвращаться, снова рождаться в этом мире, потому что ты уже вышел в тот.
Окей. У нас еще... Наша передача подходит к концу. Осталось несколько минут. Давайте послушаем последний вопрос.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. За тысячи лет, которые прошла в своем развитии человеческая цивилизация, на Земле существовало огромное количество всевозможных верований и религий. Удивительно, но факт, что во всех из них в том или ином виде существовала идея жизни после смерти. В различных культурах формы жизни после смерти могут сильно отличаться. Однако лежащая в их основе фундаментальная идея остается неизменной. Смерть не является абсолютным концом человеческого существования, а жизнь или поток сознания в том или ином виде продолжает существовать после смерти физического тела. Я не знакома с каббалой, и поэтому интересно мнение каббалы о смерти и чем оно отличается от остальных учений и верований. Спасибо.
У нас осталась минута, как раз такой вывод. Какое
вывод очень простой. Жизни после смерти нет. Нашей жизни после смерти нет. Нечего брать с собой, как фараоны, своих там рабов, пищу, колесницы и прочее. Это вам не понадобится. Тело умирает, ничего после этого не остается. Это все дремучие представления. Будущий мир – это мир сил, который существует и сегодня вместе с нами. Он называется будущий, потому что мы его в своем развитии, в своих будущих состояниях развития можем постичь. Этот мир надо раскрыть нам сегодня. Перед вами он находится. Никаких других состояний после смерти с человеком нет. Тело умирает, умирает все.
Спасибо большое за такие четкие ответы. Хотя не уверен, что они всем понравились.
Но... Мы сможем продолжить как-нибудь.
Окей.
Что сделаешь?
Да, и вам также спасибо, дорогие телезрители. Еще раз хочу напомнить, что все вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопрос». А все наши передачи вы можете смотреть также в разделе «Клипы и фильмы» на блоге Михаила Лайтмана. Спасибо и до свидания.